понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крымчане действительно имеют право знать. Крым Реалии в прямом эфире. У нас тут есть новость. Во-первых, у нас есть появился телефон для бесплатной обратной связи 8 800 169 26. Еще раз, 8 800 169 26. Ну, можете звонить и дозваниваться, что самое главное, нам бесплатно из Крыма и из России. Ну, кроме того, милости просим на наш сайт Крым Реалии, там видеотрансляция. Более того, во всех социальных сетях, включая Твиттер, мы есть, поэтому пишите нам свои вопросы, замечания, даже ругайтесь. Если хотите поругаться, то милости просим сколько угодно. Будем служить такой вам эмоциональной грушей. Но вы знаете, о чем мы хотели бы сегодня поговорить? На самом деле, вот есть два способа смотреть на любую ситуацию. Условно говоря, можно смотреть на нее в бинокль, а можно смотреть на нее в перевернутый бинокль. И чаще всего последние полтора-два года, когда мы вспоминаем события времен Майдана, когда мы вспоминаем события февраля-марта 2014 года, которые разворачивались на наших глазах в Крыму, когда мы говорим об антитеррористической операции, войне на востоке Украины, мы все время говорим об этом, чаще всего глядя на ситуацию в перевернутый бинокль, скатываясь на уровень глобальных обобщений, говоря об этом с точки зрения экономики, глобальной геополитики и про истории и прочих-прочих вещей. И в целом нельзя сказать, что такой подход не имеет права на существование. Не имеет, конечно же. Но не менее важным иногда является умение смотреть на проблему через бинокль, в максимальном приближении, и воспринимать все, что происходит с нами, через призму личных историй. Тем более, что если эти истории уникальны, потому что, ну, в принципе, любая человеческая история уникальна сама по себе. И я чертовски рад, что сегодня с нами в этой студии наш земляк Михаил Тайпан. В двух словах, насколько я понимаю, зимой 2014 года Михаил приехал в Киев на Евромайдан, а чуть позже добровольцем ушел на фронт. И вплоть до конца августа 2014 года, ну, практически год он защищал Украину. Вот у нас есть такая небольшая справочка, мы как раз ее сейчас послушаем, а потом Михаил, если что, нас поправит, если что, мы напутали. Спасибо. Давайте послушаем.
Герой эфира.
37-летний Михаил, позывной Тайпан, с прошлого лета участник антитеррористической операции. Прошло два года, как он уехал из Крыма. Сначала на Евромайдан в Киев, потом добровольцем попросился на фронт. Служить попал в Национальную гвардию Украины. На сборы понадобилось два часа. Сначала учебка, а уже через месяц Михаил был на фронте. Теперь в его жизненном багаже память о боях в Дебальцево, Попасной и Песках, а также знакомство с лучшими друзьями. Реабилитолог и психолог по профессии, он понимает, что его помощь сейчас больше нужна военным, а не гражданским.
Я вот на самом деле слушаю эти слова, там скупые 30-40 слов, но в этих Спасибо. Словах целая биография и две книги. Ну, где-то примерно две книги.
Спасибо большое, Паша. Спасибо большое, что пригласили меня. Очень приятно попасть в коллектив людей, которым не безразличен Крым, которые освещают Крым реально.
Спасибо. А как вообще так получилось? Вот как вообще возникло желание уйти на фронт? Ведь вы один из немногих крымчан, кто принимал подобное решение?
Ну, я думаю, у нас у всех как бы есть, как у всех мальчиков, какие-то воинственные корни. Я очень согласен с одним из моих учителей, который остался в Крыму. Не буду называть его имени, потому что, может быть, он этого не хочет. Но он как бы пропагандирует китайское направление, китайское в основном как бы учение. Он говорит о том, что каждый ребенок рождается воином, мальчик. И нужно его воспитывать в духе воина. А потом уже мальчик должен определить, какой он воин, светлых сил или темных сил. И я родился, как бы, вот, наверное, под такой просто звездой, и все-таки очень сильно на меня повлияли события в Украине. Потому что до этого с армией я никакого дела не имел и был не знаком ни с оружием, ни с воинским уставом. И мне казалось, что я очень далек от этого. То есть никогда этого больше в жизни не будет.
Вы ушли на фронт в начале октября 2014 года.
Я попал в военкомат в августе. В июле попросил, как бы, чтобы меня как бы взяли. Попал в учебку, которая практически до конца сентября мы проходили службу под Львовом на Западной Украине. И с 1 октября Я попал в зону АТО, мы провели две ротации в Дебальцево. Угу. Третья ротация была в Попасной. А из Дебальцева уже благодаря знакомству с волонтерами, такими как Хатабыч, угу. Галя Алмазова, Оля Кроха, Шаман, я попал в аэропорт к ребятам. Но я не воевал как бы, в прямолинейных боях как бы, с сепаратистами. Я оказывал им помощь в плане реабилитации опорно-двигательного аппарата. Я им делал массажи, я им вправлял хребты, потому что это очень актуально. Бронежилеты, тяжесть и очень сильная психологическая нервотрепка.
Я просто пытаюсь представить. Я просто напомню, друзья, август 2014-го, когда Михаил уходил на фронт, это история про Иловайск. Это история, когда уже не было никаких иллюзий, с кем сражается украинская армия, и о том, что по ту сторону фронта никакие не трактористы, не ребята, которые вчера, условно говоря, вышли из гаража, а сегодня уже взяли автомат и пошли на фронт. Это была история, когда уже не было никаких иллюзий о том, что да, батальон, тактические группы, да, обстрелы градами с территории Ростовской области. То есть это, условно говоря, была ситуация, когда иллюзий не было. И было понимание того, что это может быть билет в один конец. Билет в военкомат – это билет в один конец. Было страшно?
Однозначно. Но тогда была прямая угроза. И Иловайск, действительно, и события, которые произошли. Но были герои, на которых мы смотрели. Это, в первую очередь, Небесная сотня. Это первые батальоны, которые ушли прямо с Майдана. Это батальон Кульчицкого, на базе которого сформировали два наших батальона Национальной гвардии. Это действительно Иловайск. Это невозможно было как бы не пойти, потому что все-таки я понимал, что или сейчас я попаду в этот весь как бы котел, в эту всю как бы ситуацию, или не попаду. И я попал, слава богу.
Ну, у вас родные же остались жить на полуострове, я так понимаю. А вот с ними это решение как-то обсуждали или принимали самостоятельно?
Они живут и на полуострове, и в самой Российской Федерации. Я очень благодарен им за то, что они меня воспитали в демократическом как бы таком стиле. Я не советовался с ними. Я уже как бы проинформировал их после того, практически, как я уже демобилизировался из армии.
Ну, а когда вы уже, соответственно, пошли на дембель, вот сообщили родным, какая реакция была?
Ну, мне кажется, что все-таки они меня больше любят.
Чем понимают?
Да. Поэтому, как бы, конечно, переживали, как бы испытывали какую-то как бы нервотрепку по поводу этого. Но, я думаю, помолились Богу за то, что я пришел живой. Была одна контузия, как бы, да, но, в общем-то, слава Богу, я вернулся живой.
Друзья, напомню, что сегодня с нами Михаил Тайпан, крымчанин, который в августе 2014 года ушел на фронт и вплоть до конца августа 2015 года воевал в АТО, награжден медалью, воевал в рядах Национальной гвардии Украины. Михаил крымчанин, и это особенно ценно, потому что, согласитесь, очень специфичная история, потому что каждый крымчанин понимает, что он находится в сфере досягаемости российских силовиков. Если не он, то нередко его родные. Я просто помню, как вот еще Сергей Аксенов еще летом 2014 года заявлял, что те крымчане, которые решатся воевать на стороне Украины в зоне проведения антитеррористической операции, они будут подвергнуты самому строжайшему наказанию в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. Да, я сейчас просто цитирую слова российского главы Крыма Сергея Аксенова. Он говорил о том, что у правительства РФ достаточно сил, чтобы противостоять любой угрозе со стороны экстремистских организаций, добровольческих батальонов, и что крымчане, которые решат поддержать украинский суверенитет, они будут, соответственно, подвергнуты наказанию. Это как раз-таки все звучало летом 2014 года. И я просто помню о том, как мне один мой знакомый крымчанин, который ушел в батальон Днепр-1 и воевал, а сейчас он служит в полку Азов, он говорил о том, что специфика в том, что слишком мало жителей полуострова сегодня находятся в зоне АТО. Вот насколько верны эти слова? Вам доводилось встречать крымчан?
Да, конечно, но они были не в моем батальоне, я их встречал и в Песках, и в Попасной, и в Дебальцево, и в Артемовске, и в Славянске, ребят, которые из Крыма, но не так, как бы, так массово, как из других, как бы, областей. Mm-hmm. Все-таки надо отдать должное, как бы, понимать, что такое полуостров Крым. Все-таки он немножко, как бы, при всей его красоте, я очень люблю эту природу, там можно найти и Карпаты, и Тибет, и Кавказ. Это очень феноменальный, я считаю, природный такой уголок Земли. При всей этой феноменальности, уникальности и красоте, все-таки, я уверен, благодаря оккупации, наверное, все-таки еще, ну, советского коммунистического строя, как бы, этот полуостров находится в изоляции. И,
ну, и сознание такое островное, да?
Островное, да. Островное такой остров, где, как бы, тяжело, как бы, но очень многие, как бы, выезжали, как бы, молодые люди из Крыма для того, чтобы получить какие-то более интересные перспективы где-то больше на материках. Всегда он был вот после татаро-монгольского, как бы, до нашествия там хана, да, который там жил больше дачей царей, да, когда это была
дача Романовых. Ну, это скорее, начиная, да, после Кучука-Инанжирского мирного договора, где с 1783 года, да, может быть, даже чуть позже, да, вот в 19 веке, условно говоря, да, вот сперва, у, если не ошибаюсь, у Александра II, его супруги, чахотка была, и для того, чтобы, вот как врачи посоветовали, климат южного берега Крыма, который вот такой себе, там, йод морских бризов, фитонциды крымских сосен, и тогда они построили, собственно, имение Левади, а потом за ними вся знать потянулась, да, и вот тогда он стал резиденцией царей. Конечно, уже 19 век.
Да, после того, как пришла большевистская власть, как бы, он стал дачей для партийной, да, как бы, элиты. Даже я был, как бы, в одной квартире, когда я наблюдал с одного окна беседку, где сидела Надежда Константиновна Крупская, да, там, как бы.
Вот вы говорите о том, что, в принципе, вам в АТО доводилось встречать меньше людей из Крыма, чем, например, выходцев из других регионов Украины, и описываете, что это связано с таким традиционным крымским изоляционизмом, с достаточно высоким уровнем, может быть, распространения таких просоветских, может быть, настроений в разных сегментах крымского общества. А что сослуживцы говорили, узнав, что вы из Крыма? Ну, вот, казалось бы, существует вот в Украине особенно такой расхожий стереотип о том, что, мол, все крымчане так или иначе, они, как бы, за Россию, что если бы не Крым, то и не было бы Донбасса. Кстати, с этой точки зрения соглашусь и я, потому что если бы Российская Федерация не увидела бы, что ее крымская операция увенчалась успехом, вряд ли бы она взялась раскачивать еще и вслед за этим Донецк с Луганском. А что вот говорили сослуживцы, узнав, что вы из Крыма?
Вы знаете, Паша, совершенно все было спокойно, как бы. Но самое интересное, когда нас везли на полигон, где нас готовили, почему-то я никому не говорил в машине о том, что я, как бы, занимаюсь массажами и вправами хребта. Когда нас построили всех, и комбат, как бы, обратился к нам с речью, вышел один украинец из строя и почему-то сказал, а у нас, говорит, есть людина, яка робить вправи хребта, то есть робить масажи. Це така людина, как бы, яка нам дуже буде потрібна, как бы, в нашому батальйоні. И, в принципе, я сделал за время АТО около 700, как бы, массажей, сделал около 700 манипуляций ребятам и старался, как бы, знаете, внести свою лепту в это украинское військо.
То есть, по большому счету, ваши профессиональные навыки играли для сослуживцев куда большее значение имели, чем ваша прописка.
Однозначно.
А я просто напомню, что в паспорте у Михаила, у нашего гостя, как раз-таки до сих пор стоит крымская прописка.
Ну, да.
То есть на это никто не оглядывался. А было такое, вот на каком языке ты говоришь в АТО, что вот, мол, если патриот, обязательно говори на украинском, ни в коем случае на русском. Было такое вот?
Паш, честно вам хочу сказать, я больше слышал русской речи во время боев Дебальцево, в Песках. Все-таки преобладала больше русская речь, чем украинская. Но все прекрасно понимали, что, как бы, раз мы живем в Украине, то однозначно украинская должна, как бы, речь быть, это без этого, мне кажется, ну, нет развития человека, если он не учит языки, тем более родной страны.
Это вообще, кстати, согласен, это вообще такой довольно расхожий стереотип о том, что современная Украина является каким-то продуктом такого себе этнического проекта, потому что, по большому счету, случившаяся аннексия Крыма, случившаяся история про Майдан и случившаяся история про войну на востоке страны, она создала совершенно другие вопросы-маркеры. То есть, условно говоря, сегодня вопросом маркера, который вот делит для гражданина Украины окружающих по линии свой-чужой, это вопрос, чей Крым, а точнее ответ на вопрос, чей Крым, или с кем сражается Украина на Донбассе. И по большому счету, кому какая разница, на каком языке молится и какому богу лейтенант, сидящий в окопах под Мариуполем. Его отношения с богом определяются траекторией летящих снарядов, а не тем, кто ему какой язык и церковь решит выбрать. И то, что вы вот говорите, что для вас, что вот подобных вопросов не возникало, и что русская речь, условно говоря, в украинском военном окопном радиоэфире звучит, может быть, и чаще, чем украинская, это тоже показатель, что это сегодня война не национальная, а ценностная.
Однозначно.
Я просто вспоминаю всякий раз...
Да-да. Я бы хотел еще добавить, завтра привозят тело в Белую церковь бойца 72-й бригады, который погиб в зоне АТО. Тело нашли в окопе вместе с телом русского бойца российской армии. Это говорит о том, что действительно воюет один народ, и как у Христа это написано «брат на брата», и у ведов это написано «Кали-Юга». Вот как бы, ну, какие могут быть комментарии?
Ну, только те, что, ребята, мы на самом деле последние два года, я повторюсь, становимся свидетелями того, как идет война ценностного. С одной стороны, это коллективный русский мир, с другой стороны, коллективный украинский мир. И на стороне русского мира могут быть этнические украинцы, как Валентина Матвиенко или уроженец Харькова Сергей Гласев. А на стороне Украины могут быть вполне себе этнические русские, как уроженец города Курск, глава украинского МИДа Павел Климкин, или, например, там Юрий Бирюков, до недавнего времени там, глава волонтерского десанта,
который прошел
Минобороны, да, который тоже прошел Иловайск. Поэтому, друзья, не скатываемся в простые обобщения и не позволяем никому работать с нашим сознанием на уровне стереотипов. Буквально через секунду мы продолжим говорить о том, чего крымчане не замечают в современных событиях, которые происходят на востоке нашей страны.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, я напомню, что сегодня в студии программы «Крым. Реалии» с нами человек, прошедший АТО, который в августе 2014 года ушел служить в украинскую армию, попал в ряды Национальной гвардии и вплоть до конца августа 2015 года отдавал долг родине. Михаил Тайпан, крымчанин. Человек, в паспорте которого стоит крымская прописка, и который вот действительно, который вот условно говоря, с Майдана ушел в армию, а после армии занялся волонтерским движением. А вот вам доводилось встречаться вот с той стороны, окопов, со стороны ребят, сторонников так называемых ДНР, ЛНР, были крымчане? Может быть, вы слышали от кого-то? Может быть, самому доводилось как-то сталкиваться, в радиоэфире слышать?
Я после Майдана позвонил своему однокласснику, который сказал мне, ты знаешь, я, наверное, поддержу сепаратизм. Я говорю, ну, это твой выбор, как бы, ты, я думаю, как бы хорошо подумал об этом и принимай решение. Но ты, говорит, Миша, сюда не лети, потому что все вы записаны в списке правого сектора, те, кто не с нами, вот так вот. Это было больше года назад, да.
А когда последний раз, кстати, в Крыму довелось побывать?
Я приехал на день рождения к своему родственнику. Буквально на 3 дня я въехал через эти все как бы блокпосты. Ну, я был уверен, что однозначно, ну, как бы не будет каких-то претензий, но в то же время было какое-то чувство все-таки какой-то, может быть, опасности. Однозначно.
А когда это было?
Все-таки я поддержал Майдан, это был июнь 2014 года.
Месяца
на 3 дня.
За полтора-два до того, как ушли в армию.
Уже месяц, да. Буквально за месяц, как я ушел в военкомат, я приехал, увидел бигборды. Мы вежливые люди, КПРФ, КПСС и т.д. и т.п. как бы. Вот эти люмпены, которые ходили по улицам, и поздравив своего как бы близкого мне очень человека, я быстренько сел на автобус, уехал в Черновцы, потом во Львов, потому что, ну, вот как-то так вот было очень некомфортно. там находить.
Я просто помню, что крымчане в массе своей, даже на протяжении самого Евромайдана, не получали информацию о происходящем в Киеве из рук коллективного Дмитрия Киселева. И вот я помню заявления самых разных людей еще вот в марте 2014 года, когда только Виктор Янукович покинул территорию Украины, в Крыму паника началась не только среди тех людей, которые вот смотрели по вечерам там телеканал «Россия-24», но и в первую очередь среди чиновников. И, кстати, на этих панических настроениях во многом удалось сыграть и самому Сергею Аксенову, и тем российским его кураторам, которые стояли у него за плечами. Я просто хотел бы вспомнить, что именно он говорил о событиях в Киеве в марте 2014 года.
Точка зрения.
Государство, в котором волею судеб мы вместе с вами оказались, после распада Советского Союза попало под власть нелегитимного правительства, члены которого сели в свои кресла при помощи насилия и прямого террора, осуществленного руками радикалов и обманутых ими граждан. Противоестественный союз олигархов-космополитов, нажившихся на расхищении наследия советской эпохи с неонацистами, возвращенными за последние 23 года на идею ненависти к братскому русскому народу и к нашей общей славной истории, теперь выступает от имени украинского народа. И что особенно отвратительно, от имени жителей Юго-Востока.
Просто я вот сейчас слушаю, это такое, знаете, абсолютно советский, такой номенклатурная такая вот речь, даже с какими-то интонациями.
Она читается с бумаги, это слышится невооруженным слухом, можно так сказать.
Просто так очень часто происходит, что когда очень много крымчан, которые остаются жить на полуострове, они испытывают проукраинские взгляды, но в социальных сетях их значительно реже слышно, чем, например, там, каких-нибудь пророссийски настроенных ребят. Ну, просто потому, что многие стремятся как раз-таки себя не афишировать, если они продолжают жить там. Вот у меня и нередко у жителей материковых областей Украины, я сталкивался с этим, возникает ощущение, что да, Крым несправедливо отнят у Украины, да, он аннексирован, но при этом, может быть, и не стоит его там возвращать, или потому что он как бы ментально чужой и так далее. А вот что сослуживцы, с которыми вам довелось больше года служить бок о бок, и, условно говоря, больше года сидеть в окопах бок о бок, что они говорили о Крыме? Как они воспринимают всю эту историю? Как они видят будущее полуострова?
Вы знаете... В основном, конечно, готовы драться до конца. Вот так бы я сказал. Это основная точка зрения. Я знаю однозначно, что будет очень много торгов, однозначно будут торги, как бы, или перекроем, как бы, там, закончим войну на Востоке, но признаем Крым, как бы, или еще какие-то будут нюансы. Это все, конечно, очень надолго, это реально. Мне очень симпатичен Саакашвили с его высказыванием о том, что действительно на Чингаре, как бы, это крик души, а поменяется ситуация с Крымом, когда поменяется ситуация в Москве, как бы. Uh-huh. В основном те, кто из Крыма готовы воевать до конца, и те люди, которые прекрасно понимают, что Крым – это часть Украины, и что без как бы, какой-то корректности он просто был так отобран Украиной, как бы, заслуживает того, чтобы за него бороться. Ситуация, как бы, очень неоднозначная и сложная, но, вы знаете, вот я взял с собой... Вот камешек и бумеранг с собой. Как бы, я люблю, как бы, ну, такие, как бы, штучки разные. Угу. Настолько быстро сейчас в природе все возвращается на свои места. И мое окончательное и монолитное мнение, что во Вселенной не может быть какого-то дисбаланса. Рано или поздно все становится на свои места.
Спасибо. Друзья, это было мнение Михаила Тайпана, крымчанина, который в конце августа 2014 года ушел на фронт и воевал вплоть до конца августа 2015. Вы знаете, мы все живем в эпоху глобальной тектоники. Я просто иногда думаю, что в каком-нибудь 87-88 году человек, который жил в Советском Союзе, у него было ощущение, наверное, что все это навсегда. Да, вокруг могут меняться декорации, но суть будет оставаться неизменной. И что вот тот самый хребет Советского Союза, который начал расти в 1918, его переломить будет невозможно. А потом года через три бах, и все резко и одномоментно начнет меняться. Поэтому всякий раз, когда вам рассказывают о том, что нынешняя реальность, она навсегда и неизменна, знаете, вас обманывают. И слушайте Крым Реалии. Мы не врем. Ну, как минимум, пытаемся. И до скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. С Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.